Эмилия Бронте. Грозовой перевал. 1801 год. Я только что вернулся от хозяина, проживающего в уединении по соседству со мной, с которым у меня будет еще немало проблем. Это поистине прекрасное место. Думаю, во всей Англии я не смог бы нигде устроиться на таком отдалении от всяческой светской суеты. Настоящий рай для мизантропов, а мистер Хитклифф и я — подходящая пара, чтобы разделить такое уединение. Основательный человек. Он даже не мог себе представить, какое расположение я к нему почувствовал, когда увидел, с каким подозрением на меня уставились из-под нахмуренных бровей его глаза, когда я подъехал. И потом, когда его пальцы с вызывающей зависть решимостью спрятались как можно глубже в карманы жилета, когда я назвал свое имя. «Мистер Хитклифф?» — спросил я. В ответ последовал кивок головы. «Мистер Локвуд, ваш новый жилет, сэр. Почел за честь посетить вас сразу же по прибытии и хочу выразить надежду, что не доставил вам большого неудобства своими настойчивыми просьбами поселиться в усадьбе Трашкросс-Грандж. Я слышал вчера, что вы высказывали некоторые свои соображения».
«Усадьба Трашкросс-Грандж — моя собственность, сэр», — прервал он меня, поморщившись. «И я бы не позволил никому доставлять мне неудобства, коль скоро я могу это предотвратить. Заходите».
«Заходите» было произнесено сквозь сжатые зубы и с подразумевавшимся «пошел к черту». Даже ворота, на которые он навалился, не продемонстрировали своим движением желание стать соучастниками приглашения. Думаю, именно это обстоятельство и побудило меня принять приглашение. Я почувствовал интерес к человеку, который, как мне показалось, еще в большей степени избегал общения, чем я сам. Когда он увидел, что моя лошадь двинулась вперед, явно собираясь преодолеть препятствие, он все-таки вытянул руку, чтобы снять цепь, а затем угрюмо проследовал передо мной по мощеной дорожке. Входя во двор, он крикнул:
«Джозеф, прими лошадь мистера Локвуда, да принеси-ка вина».
Вот, по-видимому, и весь обслуживающий персонал. На такую мысль навел меня его двойной приказ. Неудивительно, что трава растет между плитами, а кустарник ограды подстригает только скот. Джозеф оказался пожилым, нет, старым человеком, возможно, очень старым, хотя крепким и жилистым.
«Помоги нам, Господь!» —
начал он монолог с оттенком сварливого неудовольствия, принимая мою лошадь и глядя тем временем мне в лицо с таким кислым видом, что я по доброте душевной предположил, что божественная милость ему потребовалась, чтобы переварить обед, и его благочестивое словоизвержение не имеет отношения к моему неожиданному приходу. «Грозовой перевал» — это название жилища мистера Хитклифа. Прилагательное «грозовой» имеет значение для данной местности и описывает катаклизмы, которым это место подвержено в грозовую погоду. Циркуляция воздуха здесь, наверху, должно быть, происходит постоянно. По чрезмерному наклону нескольких низкорослых елочек у края дома и по рядам колючего кустарника подагрического вида, вытянувшего свои члены в одном направлении, словно выпрашивая милостыню у солнца, можно догадаться, какова сила северного ветра, задувающего со всех сторон. К счастью, архитектор это предвидел и возвел крепкое строение. Узкие оконца углублены в стенах, а углы — под защитой больших каменных выступов. Прежде чем переступить порог, я замер от восхищения перед невероятной резьбой в изобилии, украшающей фасад и в особенности главный вход, над которым, среди запущенных в своем разрушении грифонов и бесстыдных мальчиков, я обнаружил дату 1500 и имя Гертон Эрншо. Я бы как-то прокомментировал увиденное и попросил бы немного рассказать об этом месте у моего мрачного хозяина, но, оказавшись у двери, он явно продемонстрировал требование пройти побыстрее внутрь, если и вовсе не убраться отсюда, и у меня не появилось желания усугублять его нетерпение до того, как я осмотрю внутреннее убранство. Один шаг, и мы оказались прямо в семейной гостиной, которая не предварялась ни вестибюлем, ни коридором, что, как правило, называется здесь «сам дом». Обычно он включает в себя кухню и зал, но в грозовом перевале, как я полагаю, кухню задвинули в другую часть дома. По крайней мере, я различил болтовню и звон кухонных принадлежностей, доносящиеся откуда-то из глубины, и не приметил никаких признаков жарки, варки или выпечки поблизости от огромного камина.
Да и на стенах не поблескивали медные кастрюли и жестяные дуршлаги.
В одном конце помещения, правда, прекрасно отражали свет и тепло ряды громадных оловянных блюд, перемежавшихся с серебряными кувшинами и большими кружками, выстроившимися ряд за рядом на комоде и возвышавшимися до самой крыши. Это последнее никогда не подвергалось никакой обработке. Вся ее анатомия представала в натуральном виде перед любопытствующим взглядом, за исключением мест, где она скрывалась за деревянными конструкциями с изобилием овсяных лепешек, связок бараньих, говяжьих и свиных окороков. Над камином располагались разнообразные старые ружья устрашающего вида и пара седельных пистолетов, а в качестве орнамента на выступе стояли три ярко разрисованные жестяные коробки. Пол был из гладкого белого камня, стулья с высокими спинками примитивной конструкции, выкрашенные в зеленый цвет. Один или два тяжелых черных прятались в тени. В арке под комодом, в окружении повизгивающих щенков, отдыхала огромная темно-рыжая собака — Пойнтер. Другие собаки расположились в прочих удобных местах. И жилище, и мебель не показались бы необычными, принадлежи они какому-нибудь простому фермеру с севера, с упрямым выражением лица и крепкими ножищами, выгодно подчеркнутыми бриджами и гетрами. Если прийти в подходящее время после обеда, то такого типа индивида, усевшегося в своем кресле с пенящейся кружкой эля на круглом столе перед ним, можно увидеть в любом месте этого округа, простирающегося на 5-6 миль среди холмов.